слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Мосгорсуд 21 января рассмотрит жалобу потерпевших на приговор самбисту Расулу Мирзаеву.
Я вижу мало шансов нам отменить этот приговор.
20-й саммит Африканского союза в Эфиопии, который продлится всю неделю.
На повестке дня панафриканизм и африканский ренессанс.
Досрочные парламентские выборы в Израиле 22 января.
Мы действительно увидим, что Бенямин Нетаньяху получит от президента Переса мандат на формирование новой коалиции.
В тот же день слушание в Сенате США, посвященное нападению на консульство в Бенгази.
Госсекретарь просил нас выяснить, несет ли кто-либо из должностных лиц ответственность за эти изъяны.
150-летие польского восстания 1863 года.
Это восстание не было только на территории Польши. Это восстание хватило значительной территории Белоруссии, практически всю Белоруссию. И хватило значительную часть территории Литвы.
Рассмотрение дел Максима Лузянина и Михаила Косенко 23 января в Мосгорсуде и Замоскворецком суде Москвы.
Условия в камерах содержания, средние. Жалуются, конечно, на то, что тараканы ходят даже по столу.
В среду открывается Роттердамский кинофестиваль.
Там будет европейская премьера, фильм Агнешки Холланд, трехсерийный, «Неопалимая купина» о деле Яна Палаха.
И второй тур президентских выборов в Чехии 25-26 января.
Как достаточно метко и иронично заметил один наш коллега, это будет битва железных старцев.
Об этих событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема программы. Как ожидается в понедельник, Московский городской суд рассмотрит жалобу на приговор чемпиону мира по боевому самбо Расулу Мирзаеву, которого обвиняли в причастности к смерти 19-летнего Ивана Агафонова. Мирзаев был признан виновным в убийстве по неосторожности и освобожден в зале суда. Свое наказание – 2 года ограничения свободы – он отбыл, дожидаясь окончания процесса в следственном изоляторе. На отмене приговора Мирзаеву настаивают родители Ивана Агафонова, которые убеждены – Мирзаев действовал умышленно и заслуживает более сурового наказания. Рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Прокуратура, а затем и суд долго не могли определиться, в чем все-таки – убийстве по неосторожности или умышленном причинении тяжких повреждений, повлекших смерть потерпевшего, виновен Расул Мирзаев. Обвинение переквалифицировали несколько раз, но в итоге прокурор просил вынести приговор по мягкой статье, с чем и согласился судья. Он отметил, что эксперты не увидели прямой причины следственной связи между ударом Расула Мирзаева и смертью Ивана Агафонова, а сам Мирзаев после инцидента явился с повинной. В итоге спортсмена приговорили к 2 годам ограничения свободы. Родители Ивана Агафонова заявили, что непременно обжалуют этот приговор, говорит адвокат Агафоновых Оксана Михалкина.
Полагаем, что суд необоснованно не принял во внимание мотивы, которым руководствовался Расул Мирзаев, а также показания ряда свидетелей и обвинения, которые ясно и отчетливо показали, что действия Мирзаева носили умышленный характер, что он не по неосторожности убил Ивана Агафонова, а действовал целенаправленно и ударил в жизненно важную часть тела именно с целью причинить тяжкий вред здоровью. Поэтому мы просим в своей кассационной жалобе этот приговор отменить как незаконный, необоснованный, немотивированный, несправедливый и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда. И еще раз исследовать доказательства, которые были собраны на стадии предварительного расследования, а также в ходе судебного следствия.
Потерпевшие убеждены, гособвинитель предал их интересы и почти не сомневаются в том, что жалобу на приговор прокуратура не поддержит.
Нам известно, что прокурор кассационное представление не подавал. Тем самым он еще раз подтвердил тот факт, что у нас гособвинитель перешел на сторону защиты, то есть предал интересы потерпевшей стороны. Но, с другой стороны, сразу же по окончании суда над Мирзаевым и в прессе появилась информация, да, собственно, это не было большим секретом, о том, что позиция гособвинителя Сергеева, она была согласована с прокуратурой города Москвы. Поэтому, честно и откровенно, я вижу мало шансов нам отменить этот приговор, потому что такое решение согласовано.
Для адвоката Расула Мирзаева Алексея Гребенского сообщение о том, что семья Агафоновых обжаловала приговор, сюрпризом не стало. Не рассчитывает он и на сюрпризы в кассационной инстанции.
Считаю, что оснований для вменения Расула Мирзаева более тяжкого обвинения и отмены оглашенного в Москворецким районным судом приговора нет, поскольку приговор, на мой взгляд, является абсолютно законным, обоснованным и справедливым. И судом полностью учтены все обстоятельства данного уголовного дела, и совершенно обоснованно было принято решение о переквалификации его действий на причинение смерти по неосторожности. Поэтому в любом случае в кассации сторона защиты Мирзаева будет присутствовать, и мы будем настаивать на том, чтобы кассационная жалоба потерпевшей стороны была отклонена.
Дело Расула Мирзаева стало одним из наиболее резонансных в 2012 году, и многие были склонны сомневаться в объективности суда и следствия. При этом одни заявляли о давлении на правоохранительные органы со стороны представителей дагестанской диаспоры. Другие, напротив, говорили, что суд колеблется, опасаясь реакции националистов на мягкий приговор. Многократного чемпиона мира по боевым видам единоборств Расула Мирзаева следователи считали виновным в смерти 19-летнего Ивана Агафонова. Конфликт между Мирзаевым и Агафоновым произошел в августе 2011 года на улице возле входа в один из московских клубов. Мирзаев оскорбился тем, как Агафонов повел себя по отношению к его спутнице и после короткой словесной перепалки ударил обидчика по лицу. Агафонов упал, ударившись затылком об асфальт, и хотя пришел в себя после удара, через несколько дней скончался в больнице. Заключительный диагноз – отек мозга, наступивший в результате черепно-мозговой травмы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В понедельник мы будем следить и за другими важными процессами в Мосгорсуде. Там продолжится рассмотрение дела об убийстве бывшего полковника Юрия Буданова и будет рассматриваться жалоба на продление ареста активисту Левого фронта Леониду Развожаеву. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 21 января в столице Эфиопии Аддис-Абебе открывается юбилейный 20-й саммит стран Африканского союза, который будет продолжаться всю неделю. Многочисленные кровавые войны в разных частях континента, в первую очередь расползающийся на весь регион вооруженный конфликт в Мали, смена режимов в Северной Африке, борьба с голодом, нищетой, последствиями мирового экономического кризиса и изменениями климата, эпидемии, в том числе СПИДа, Африку терзают десятки бед и проблем. Африканист, профессор Натальского университета в южноафриканском городе Дурбан Ирина Филатова, с которой я побеседовал об этом событии, считает, однако, что нынешние лидеры стран континента в первую очередь озабочены не этим, а идеями строительства панафриканизма, хотя не затронуть на саммите самые острые сегодняшние проблемы им, конечно, не удастся.
На повестке дня панафриканизм и африканский ренессанс. Если мы говорим об африканском ренессансе, то, естественно, совершенно, что вопросы войн, вопросы хорошего управления, и здоровья и благосостояния населения будут затрагиваться. Но все-таки, очевидно, Африканский союз в первую очередь волнует вопросы управления и сотрудничества африканских стран.
Кажется, что сегодня на континенте почти не осталось безопасного уголка, причем вооруженные конфликты внутри одного государства выплескиваются за его границы. Посмотрите, Западная Африка, страны Африканского Рога, Центральная Африка. Везде, похоже, национальные правительства теряют контроль над ситуацией. Война в Мали вышла за ее границы и охватывает весь регион. Насколько запутана там военно-политическая ситуация, кто все-таки стоит за вспышкой насилия? Местные непонятные исламисты, сеть Аль-Каида, племена туарегов, которые десятилетиями борются за создание своего государства. Или это все так теснейше переплетено, что западный мир, политики, а теперь и военные, пока не понимают, с каким врагом имеют дело.
Туарегское население на севере Мали всегда существовало, это коренное население, оно боролось за свою независимость от центрального правительства давно и всегда, и никогда, в общем, не выходило за рамки какого-то очень малотлеющего конфликта. Ситуация изменилась после войны в Ливии, когда остатки ливийской армии, оружие стало переходить на территорию Мали. Ливийская армия отступала именно на территорию Северного Мали. Вот после этого ситуация изменилась кардинально. Туареги стали поддерживать исламистов, и вместе они стали очень большой силой. Сейчас ситуация изменилась опять. Туареги перестали поддерживать исламистов, и теперь борются вместе с правительством Мали против вот этих самых исламистов. Что касается исламистов, здесь остатки ливийской армии, и здесь пришельцы из очень многих стран мира попытались создать здесь очередной центр.
Можно говорить о некой иностранной террористической интервенции в страны северо-западной Западной Африки.
Север Западной Африки – это районы мусульманские. Конечно, местное население в какой-то степени тоже принимает во всем этом участие. Посмотрите на Нигерию. Движение Боко Харам, оно в основном как раз местная база для исламизма здесь существует. Ну, конечно, подпитка извне идет, и очень немало. Западные политики и западные военные это они понимали. Вот чего они недооценили, это того, что настолько хорошо вооружены окажутся их противники. И думаю, что недооценили того, насколько мгновенной будет их реакция на введение французских войск в Мали.
Я все чаще и чаще встречаю мнение, что ситуация в большинстве африканских стран – это глобальная катастрофа, с которой все-таки национальные правительства сейчас справиться не могут. В мире финансово-экономический кризис. Западному миру стало сейчас совсем не до Африки, а ситуация все ухудшается и ухудшается. Это уже одно сумеречное пространство, где банды воюют с бандами и ежедневно гибнут тысячи людей, но об этом в западном мире как бы много и не говорят. И что сейчас всплеск насилия, иммиграции незаконной с континента и каких-то огромных социально-политических катаклизмов может быть таков, что это поразит весь мир.
Как писал Лев Толстой, все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая и несчастлива по-своему. В каждой стране конфликт все-таки свой. Тот процесс наступления радикального ислама, который идет в Западной Африке, это действительно одна большая проблема. То, что касается Сомали, то, что касается Кении, то, что касается Уганды и то, что касается Конго, каждый из этих конфликтов имеет свой характер, и совершенно не обязательно они связаны друг с другом. То, что правительства этих стран не справляются, это совершенно точно. И то, что Европе сейчас немножко не до Африки, это тоже совершенно правильно.
Военный конфликт в Мали – это просто защита Франции собственной безопасности и другими европейскими странами. Но ведь есть же и другие глобальные проблемы. Например, массовое обнищание сельского населения в африканских странах. Когда приходят огромные западные корпорации, скупают земли, начинают улучшать сельскохозяйственное производство, и вместо 30 человек, обрабатывавших 1 гектар земли, старинными способами остаются 5. 25 делаются никому не нужны, и им приходится бежать в трущобы больших городов.
Вы посмотрите на Зимбабве, где процесс произошел совершенно обратный, где существовали эти огромные фермы с довольно культурной рабочей силой. Я их видела своими глазами, с приличным жильем, со школами. И все это было заменено на мелкие самообеспечивающие хозяйства, которые ничего не производят на мировой рынок, которые с трудом кормят сами себя. Но ведь производство продовольствия в мире, продовольственная проблема, одна из самых остро стоящих проблем. То есть ее как раз мелкое хозяйство, оно решить не может. Оно на рынок-то производит или ничего, или очень мало. Вопрос состоит в том, чтобы как-то сочетать вот эти вот крупные хозяйства, которые способны и могут производить на рынок, с заботой об остальном населении, об обучении населения. Но это очень-очень трудное дело.
Об африканских проблемах я беседовал с профессором-африканистом Ириной Филатовой. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 22 января в Израиле пройдут досрочные выборы в парламент. О расстановке политических сил накануне этого важнейшего для всего Ближнего Востока события рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер.
Изначально выборы должны были пройти 22 октября 2013 года. Но премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, чтобы сократить время и средства, потраченные всеми на предвыборную кампанию, предложил передвинуть их на 22 января 2013. Закон о роспуске парламента был единогласно принят 15 октября 2012 года. Несмотря на то, что на подготовку к выборам таким образом оставалось всего 3 месяца, на политической карте Израиля все равно успели возникнуть новые партии. Суммарно в этих выборах участвуют 34 партии. Электоральный барьер, естественно, удастся пройти не всем, как из числа новых политических объединений, так и из тех, кто уже пытался попасть в парламент в прошлые выборы. Нынешнюю кампанию отличает политическая активность израильских журналистов. Известный колумнист и ведущий второго телеканала Яир Лапид создал и возглавил партию «Еш Атид» – «Есть будущее». А его коллега Давид Кон, ведущий 9-го русскоязычного канала израильского телевидения, возглавил партию «Израилим» – «Израильтяне». Появление этой партии, которая позиционирует себя как чисто секторальное русское политическое движение, связано со скандалом. Кон возглавил партию, которая была заморожена последние 4 года и ранее боролась как раз против секторальности за изменение системы власти в стране. Из-за этого прежнее руководство партии и ее активисты собираются с ним судиться. Согласно большинству опросов, партия Кона не проходит электоральный барьер. А у партии «Еш Атид», которую возглавляет Яир Лапид, перспективы несколько лучше. Аналитики не исключают и то, что ей удастся войти в коалицию. В израильском парламенте Кнессете 120 депутатских кресел. Коалицию и правительство формируют тот лидер одной из крупных партий, который сумеет заручиться поддержкой других фракций, собрав в общей сложности свыше 61 мандата. Представители вошедших в коалицию партий становятся министрами в правительстве, а оппозиции в лучшем случае достается контроль над разными парламентскими комиссиями. О том, чем эти выборы отличаются от предыдущих и как эти отличия скажутся при создании нового правительства, «Радио Свобода» рассказывает израильский политолог Арик Эльман.
Главное отличие этих выборов от тех, которые происходили в Израиле в 2009 году, это то, что конфликт между левыми и правыми за эти 4 года решился в пользу правых. В 2009 году выборы проходили под знаком очень личной, очень идеологической, очень принципиальной борьбы между Кадимой во главе с Цепилюни и Ликудом во главе с Нетаньяху. Сегодня мы видим, что противостояние как такового между левыми и правыми, несмотря на попытки разогреть его как слева, так и справа, по тем же самым, по одинаковым причинам привлечь избирателей, которые не очень хотят идти голосовать, этого противостояния нет. Все понимают, что выборы эти завершатся тем, что Бенимин Таньяру сформирует коалицию, а на левом фланге на данный момент ему нет не только цифровой, с точки зрения популярности альтернативных партий, но и персональной альтернативы. Более того, мы видим на правом крыле объединение. Мы видим, что на месте разных раздробленных партий, представлявших интересы национальной религиозных израильтян и поселенцев, в отличие от ряда комментаторов, стоит добавить, что это не одно и то же, возникла объединенная новая сила во главе с бывшим начальником канцелярии Нетаньяху, предпринимателем в сфере хай-тека Нафтали Беннетом, которая по ряду опросов становится даже второй по величине политической силы в будущем Кнессете. На левом крыле же существует раздробленность. Там не сумели объединиться перед выборами. На самом деле, конечно, трудно сказать, хорошо это или плохо, поскольку мы видим сегодня, что объединение двух ведущих правых партий, Ликуда и Исраэль Бейтейну во главе с Либерманом, не приносит этому блоку увеличенного числа мандатов по сравнению с тем, что было у них в этом классе. Тем не менее, это гарантирует им формирование будущей коалиции.
Все попытки левых и центристских партий объединить усилия потерпели провал. Переговоры между лидерами партии Авада Шели Яхимович, Атнуа Ципи Ливни и Еш Атид Яиром Лапидом никакого результата не дали. Что объяснимо, Авада представляет левых социалистов, Еш Атид – центристы, заявляющие, что их цель – забота о правах среднего класса, а Атнуа называют себя центристами, но единственная внятно заявленная ими цель – разрешение израильско-палестинского конфликта. В результате левый блок так и не был сформирован. Как полагает Арик Эльман, о победе правого блока на выборах можно уже говорить вполне уверенно, и изменения в этой картине могут быть связаны только с явкой избирателей.
Если усилия левого фланга мобилизовать своих избирателей удадутся, а правые решат, что победа не в кармане, не останется дома, тогда могут произойти какие-то изменения. Тем не менее, вряд ли политическая карта Израиля серьезно изменится за оставшиеся несколько дней, и мы действительно увидим, что Бенимин Нетаньяху получит от президента Переса мандат на формирование новой коалиции.
В этот раз в коалицию впервые за последнее десятилетие может не попасть религиозная партия ШАС, которая во время этой кампании скандалилась с российским предвыборным роликом, оскорбляющим русских израильтян. В целом у Израиля в результате этих выборов есть шанс на правое нерелигиозное правительство, которое защищает интересы среднего класса. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Мы продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. У микрофона Александр Гостев. 22 января государственный секретарь США Хиллари Клинтон выступит в Международном комитете Палаты представителей на слушаниях, посвященных прошлогоднему нападению боевиков на американское консульство в ливийском городе Бенгази. В тот день, 11 сентября 2012 года, в 11-ю годовщину террористической атаки на США, в Бенгази в результате штурма здания консульства были убиты 4 американца, в том числе посол США в Ливии Кристофер Стивенс. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Исходно слушания с участием Клинтон были назначены на 20 декабря, но были перенесены в связи с ее плохим самочувствием. Сотрясение мозга, полученное при падении, привело к образованию тромба в кровеносном сосуде в твердой мозговой оболочке, по поводу которого госсекретарь и была госпитализирована. Так, по крайней мере, гласила официальная версия. 2 января Клинтон была выписана из Нью-Йоркской больницы и вернулась в строй. Однако авторитетный телеканал NBC сразу выразил сомнения относительно официальной версии. Если Тромб образовался вследствие сотрясения мозга, то почему ей назначены разжижители? Поинтересовался корреспондент, специализирующийся на медицинской проблематике. Разжижающие препараты в этом случае не показаны. Если бы Тромб был в ноге, тогда другое дело. Бывший постпред США в Организации Объединенных Наций Джон Болтон, выступая на телеканале Fox, назвал недуг Хиллари Клинтон дипломатической болезнью. Мне кажется, администрация немножко заигралась. Она явно желает замотать выступление Клинтон в Конгрессе, чтобы, не дай бог, не подпортить ее шансы в президентской кампании 2016 года, в которой она с большой вероятностью будет участвовать. Думаю, эта тактика контрпродуктивная, и репутация Клинтон, которую демократы нарекли выдающимся государственным секретарем, в результате только пострадает. Что произошло в Бенгази? Спланированный теракт или переросшая в штурм консульства стихийная демонстрация протеста против видео пасквиля на пророка Магомета? Почти сразу после событий появилась информация, что ЦРУ знало, что это был террористический акт, и что именно таким образом оно квалифицировало происшедшее в рапортах администрации. Тем не менее, в течение нескольких недель администрация стояла на том, что это был стихийный протест, и эту точку зрения громче всех публично отстаивало дипломатическое ведомство, но не его шеф Хиллари Клинтон, а постпред в ООН Сьюзен Райс. Чрезмерный энтузиазм, видимо, стоил Райс назначения на должность государственного секретаря взамен уходящей Клинтон. Пока госсекретарь находилась в больнице, в Вашингтоне были обнародованы два официальных отчета о событиях в Бенгази. Оба критические в части, касающейся бездействия органов исполнительной власти, стоившего жизни 4 американским представителям, но при этом щадящие в отношении первых лиц Барака Обамы и Хиллари Клинтон. С них снята всякая вина за происшедшее. Несколько ответственных сотрудников Госдепа, курировавших безопасность дипломатических миссий, были отправлены в отставку. Первый отчет, итог служебного расследования, проведенного по просьбе госсекретаря экспертной группы, которую возглавляли Томас Пикеринг, в прошлом высокопоставленный представитель Госдепартамента, и Майкл Маллан, бывший начальник Генштаба. Тесное сотрудничество ветеранов дипломатии и войны резко контрастировало с ведомственной разобщенностью, которую допустили их коллеги, находившиеся на действительной службе во время ливийского инцидента. Госсекретарь просил нас выяснить, имелись ли какие-то изъяны в системе безопасности дипмиссий, и если да, то несет ли кто-либо из должностных лиц ответственность за эти изъяны, сказал Томас Пикеринг.
Мы также просили посмотреть, какой US government employee or contractor breached his or her duty.
Республиканцы в Конгрессе в целом положительно оценили работу комиссии, но отметили, что в ней ничего не сказано о возможном стратегическом просчете высших эшелонов власти в Вашингтоне, который мог бы тоже объяснить тотальную неподготовленность США к теракту в Бенгази. Таким просчетом могло быть преувеличение урона, нанесенного Аль-Каиде устранением Усамы Бен Ладена, или недооценка опасности, исходящей от радикальных группировок, которые вышли на авансцену в ходе «Арабской весны». Второй отчет, близкий по выводам первому, был составлен Сенатским комитетом национальной безопасности под председательством Джо Либермана. Хотя и комиссия Пикеринга-Маллена, и комитет Сената заключили, что ни президент, ни госсекретарь не несут персональной ответственности за случившееся в Бенгази, точку во всем этом деле ставить рано. Так, группа влиятельных сенаторов-республиканцев, включая Джона Маккейна и Линдзи Грэма, заявили, что задержат утверждение Джона Брэннона и Чака Хейгла на посты, соответственно, директора ЦРУ и министра обороны, пока не получат от администрации внятных ответов на волнующие их вопросы. Как то? Были ли госсекретарь и президент ознакомлены с тайной телеграммой посла Криса Стивенса, отправленной еще в августе, по поводу того, что консульство не устоит в случае штурма различными группировками боевиков, орудующими в Восточной Ливии? Или какой информацией располагали президент и госсекретарь в течение тех 7 часов, пока шел штурм консульства? Не исключено, что Клинтон также попросит прокомментировать решение, не относящееся напрямую к ее ведомству. В частности, почему в канун терактов 11 сентября и в свете многочисленных нападений на объекты западных стран в Ливии, а также растущей нестабильности на всем Ближнем Востоке, Пентагон не мобилизовал имевшиеся в его распоряжении ресурсы в регионе, чтобы оперативно отреагировать на вероятные враждебные акции? Если самой Клинтон и нет надобности отстаивать свою репутацию в Конгрессе, то, ответив на эти вопросы искренне и исчерпывающе, она, по мнению наблюдателей, поможет президенту без задержек заместить вакансии в ключевых силовых структурах.
У микрофона был корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. В эфире «Время свободы. Планная неделя». 22 января этого года исполнится ровно 150 лет со дня начала знаменитого и трагического польского восстания 1863 года, которое еще называют Январским восстанием. За независимость от царской России тогда вместе выступили не только жители царства польского, но и литовцы, белорусы, украинцы. Восстание охватило практически все западные земли Российской империи. В Польше в течение всего 2013 года будут отмечать годовщину этого события, которое 150 лет спустя остается предметом не только научных, но прежде всего политических споров в стране. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Когда же, наконец, мы перестанем праздновать годовщины национальных катастроф и не будем больше народом, живущим памятью о поражениях и страданиях? Январское восстание 1863 года – это великий и героический поступок наших предков, которые не соглашались жить под ярмом оккупанта и даже в неблагоприятной ситуации восстали против захватчика. Не чтить их память – это значит не быть патриотом. Примерно так можно вкратце описать аргументы двух основных сторон в нынешнем споре о том, нужно ли и как праздновать 150-ю годовщину Январского восстания на землях бывшей Речи Посполитой. Президент Польши Бронислав Комаровский, который накануне дал начало официальному празднованию года Январского восстания, попытался примирить враждующие стороны, заявив, что история общая у всех поляков.
Выдающая же рочница повстания стычневого.
Мне думается, что годовщина восстания сегодня, когда наша страна свободна, когда нет необходимости подпитки духом борьбы, жертвенности и самой драмой проигранного восстания, дает нам возможность вслух говорить о том, что нашему поколению выпала лучшая судьба. Мы можем позволить себе говорить о патриотизме труда, патриотизме службы, патриотизме, который уже не требует высшей жертвы. Но в каждой ситуации, даже в такой счастливой, в которой оказалось наше поколение, мы обязаны помнить и не только помнить, но и задуматься над тем, что наши предки в значительно более сложных, можно сказать, безнадежных условиях были вынуждены сражаться за то же самое, за свободную Польшу.
Вольное państwo polskie.
По словам президента Комаровского, празднование 150-й годовщины Январского восстания – это сегодня для поляков возможность отложить в сторону политические споры.
Так то уж есть с историей и с политикой.
Так уж случается, что когда история и политика слишком близко связаны, то могут иметь место серьезные проблемы и негативные эмоции. Но ведь 150 лет – это настолько большой период времени. Сменилось столько поколений, что я уверен, совместными усилиями мы можем минимизировать риск втягивания этой чрезвычайно важной годовщины для поляков в текущие политические конфликты. Вместе мы можем показать, что история у нас одна. Нет двух историй, хотя всегда есть искушение написать историю по-новому.
Сам завтра покусы, чтобы ее писать на ново.
Между тем, часть оппозиции, в том числе политики крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», не будут принимать участие в официальных мероприятиях, о которых говорил президент, поскольку, по их мнению, именно Бронислав Комаровский использует годовщину Январского восстания в политических целях. По инициативе «Права и справедливости» был создан общественный комитет по празднованию 150-й годовщины Январского восстания, который будет организатором других, независимых от государственных мероприятий. Говорит лидер фракции «Право и справедливость» в Сейме Мариуш Блащак.
Инициатива...
В Сейме депутаты парламентской фракции «Право и справедливость» выступили с инициативой, чтобы объявить в стране нынешний год годом Январского восстания 1863 года. Однако правящее большинство эту инициативу, к сожалению, не поддержало. мы все же считаем, что восстание было настолько важным событием, которое привело к тому, что сейчас мы являемся современным народом и было, можно сказать, финальным аккордом Речи Посполитой трех народов, что заслуживает большего внимания. В связи с этим мы решили создать общественный комитет по празднованию годовщины восстания, в который входят 250 человек. Они на местах будут организаторами самых разных мероприятий в память о январском восстании.
Повстание стычневое.
Основные торжества права и справедливости состоятся в Варшавской цитадели, где 5 августа 1864 года были казнены члены национального правительства, которые руководили восстанием. Рамуальд Травгут, Рафал Краевский, Юзеф Тачинский, Роман Жулинский и Ян Езеранский. Анджей Кунерт, историк и секретарь Совета по охране памяти борьбы и мученичества, призывает поляков вместе отдать дань памяти героям восстания. Редко появляется такая возможность. Давайте же на этот раз не будем терять времени на бессмысленные и никому не нужные политические дискуссии.
Дискуссии политичные.
Так или иначе, и одна, и другая сторона согласны, что в нынешнем году необходимо посетить и благоустроить все памятные места, связанные с восстанием, а их только в Польше более 1500. Освободительное восстание, которое называют январским, польским, а в Белоруссии восстанием Кастуся Калиновского, началось 22 января 1863 года с нападения на русский гарнизон, размещавшийся на территории Польского королевства, и длилось 1.5 года. За это время имели место около 1000 сражений и стычек, в которых приняли участие около 150 тысяч повстанцев. Поражение восстания сопровождалось преследованиями его участников, казнями, вывозом в Сибирь. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Январское восстание 1863 года сыграло очень важную роль в жизни белорусов, которые стремились тогда к возрождению своего государства, Великого княжества Литовского. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Хотя к восстанию имели самое непосредственное отношение и белорусы, официальный Минск от событий полуторавековой давности дистанцируется. Пропаганда напрямую называет одного из лидеров повстанцев Кастуся Калиновского террористом, требуя убрать всяческое упоминание о нем из школьного материала. На территории северо-западного края, в состав которого входила нынешняя Белоруссия, кроме Калиновского во главе отрядов стояли такие известные личности, как Врублевский, Рожанский, Сираковский, Трусов, Черняк, Кульчицкий и знаменитый литератор Франтишек Богушевич. Почему в Минске, в отличие от Варшавы и Вильнюса, события, имевшие место 150 лет тому назад, на высшем уровне упорно игнорируются? На этот вопрос отвечает гродненский историк, доктор исторических наук Олесь Смоленчук.
В отличие от Польши и Литвы, наше государство проводит совсем другую историческую политику. Эта политика, она в большой степени основана на сохранении основ советской фактически идеологии. Такой парадокс: советского государства нет, а идеология его живет. Второй момент, то, что в этой исторической политике просто минимализированы национальные тенденции, национальные чаяния, национальные цели. Места для восстания вообще нет и не может быть. Тем более еще и политика близких отношений с Россией. Конечно, наши идеологи и политическая элита боится, что это восстание может как-то поссорить Беларусь и Россию.
Были такие случаи, когда официальная пропаганда вот устами своих рупоров провозглашала того же Калиновского чуть ли не террористом, и что нужно убрать его имя и вообще из школьных учебников даже.
Его действительно в учебниках сейчас нового поколения начали трактовать как такого авантюриста и польского террориста, человека, который нанес больше вреда белорусской истории, чем героя. И, соответственно, Муравьев сегодня становится героем белорусской истории, как прекрасный организатор. Тот человек вполне заслуженно в свое время, которого называли вешателем. Ситуация вокруг Калиновского такая сложность. Действуют еще и определенные современные политические факторы. Вот выступление молодежи 2006 года и площадь Калиновского как символ борьбы за политическое освобождение Беларуси. Вот это показало этим же идеологам и официальным историкам, что Калиновский стал знаменем совсем другой Беларуси. Ну а знамя нужно вырвать, знамя нужно уничтожить. И второй момент, на который я как историк обращаю внимание, в свое время еще на белорусские советские историки поставили памятник Калиновскому. Как-то особенно не позаботились о том, чтобы действительно глубоко исследовать его личность. Тут есть определенные проблемы и многие недоработки с историков. И вот на эти недоработки обратили внимание те, кто хотят как раз свести свои счеты с Калиновским. И оказалось, что здесь есть проблемы идеологического и научного характера в трактовке его образа и в анализе его деятельности.
Есть такая формулировка, что восстание 1863 года польское. Насколько корректно?
Но оно устойчивое только для российской историографии. Оно устойчивое с конца 19 века. Оно сегодня остается в российской историографии. Но каждый, кто знаком хоть немного, хоть с поверхностным событием этого восстания, не скажет, что это польское восстание. Во-первых, это восстание не было только на территории Польши. Это восстание хватило значительной территории и Белоруссии, практически всю Белоруссию. И хватило значительную часть территории Литвы. То есть это уже географически нельзя так говорить. Если говорить по составу участников, ну то же самое. Конечно, царство государство польское было самым серьезным регионом борьбы против российского самодержавия. Но при этом очень серьезные действия происходили и в Беларуси, и в Литве. Просто сознательное идеологическое ограничение этого восстания, которое было сделано еще в конце 19 века, меня удивляет, что российские историки не отказались от такой трактовки этого восстания. Хотя еще в советские времена, когда вот выходили сборники, посвященные столетию восстания, там уже трактовка давалась более широкая.
Подготовка к восстанию началась еще в 1859 году, и за несколько лет конспиративная организация достигла 25 тысяч человек. Начало выступлений было запланировано на весну 1863-го. Однако в связи с объявленным набором 12 тысяч рекрутов, подозреваемых принадлежности к патриотическим организациям, оно началось раньше. Уклонившиеся от набора составили костяк первых отрядов, и уже 10-11 января были совершены нападения на русские войска в ряде городов царства польского. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». 23 января в Москве пройдут сразу два суда по делам фигурантов так называемого «болотного дела». Замоскворецкий суд продолжит рассматривать дело Михаила Косенко, которого намерены отправить на принудительное лечение, а Московский городской суд рассмотрит кассационную жалобу защиты Максима Лузянина на оглашенный в ноябре приговор. Лузянина приговорили к 4,5 годам колонии общего режима за участие в массовых беспорядках и за применение силы по отношению к сотрудникам полиции. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Дело Михаила Косенко, 37-летнего инвалида второй группы, обвиняемого в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к полиции, выделено в отдельное производство. Следователи настаивают на принудительном лечении подсудимого, поскольку психиатрическая экспертиза, проведенная специалистами Института имени Сербского, показала, что Косенко во время событий на Болотной площади 6 мая не мог осознавать общественную опасность своих действий. Защита Михаила Косенко не согласна ни с выводами экспертизы, ни с требованием следователей. По их словам, исследования проводились в течение 15 минут, за которые нельзя было объективно оценить состояние здоровья их подзащитного. Рассказывает один из адвокатов Михаила Косенко Елена Липцер.
Наша позиция состоит в том, что вообще нет оснований привлекать его к уголовной ответственности и ставить вопрос о принудительном лечении, поскольку мы считаем, что массовых беспорядков на Болотной площади не было, поскольку отсутствует состав преступления. Второе обвинение, которое фактически предъявлено, это то, что он не менее одного раза рукой и не менее одного раза ногой ударил ОМОНовца. Он отрицает это и говорит, что он никого не бил. Обвинение строится на показаниях всего лишь одного сотрудника ОМОН, который совсем не сразу сказал, что он видел, что Косенко наносил эти удары, поэтому представляются очень сомнительными эти доказательства. Ему была проведена 15-минутная амбулаторная экспертиза в Институте Сербского. И там был сделан вывод о том, что он не осознавал характера происходящих действий. У нас вставал вопрос о том, чтобы назначить ему стационарную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, поскольку мы считаем, что за 15 минут эксперты в Институте Сербского не могли объективно от его состояния здоровья, несмотря на то, что он действительно ранее стоял на учете в психоневрологическом диспансере, и у него был диагноз вялотекущей шизофрении. Это говорит о том, что он опасен для общества и должен содержаться в следственном изоляторе, и затем должен быть направлен на принудительное лечение. Все эти вопросы, естественно, тоже будут разбираться в суде.
Сам Михаил Косенко сейчас находится в психиатрическом отделении медсанчасти следственного изолятора «Бутырка». По словам его адвоката Валерия Шухардина, Косенко не получает необходимые лекарства, а состояние камеры, в которой он содержится, довольно среднее.
Он на протяжении последних 10 лет принимал одно лекарство, Фонапакс, так называемое. Оно ему как бы помогает. Почему-то вдруг врачи следственного изолятора еще в декабре перестали ему давать Фонапакс и стали ему давать какой-то заменитель. Причем не говорят, какой именно, то есть какие лекарства ему дают, но другие. Они ему помогают не очень хорошо, поэтому он себя чувствует не совсем комфортно. Это очень странно, потому что выделяются деньги на медицину достаточно большие, и говорят о том, что такого лекарства в психиатрическом отделении нет, ну, конечно, это очень странно. Посоветовали, я бы тут передали родственники, но я так понимаю, что там еще проблемы с получением передач. Так, в основном, его состояние здоровья удовлетворительное, содержится он в камере с другими обвиняемыми, условия в камере содержания, ну, средние. Жалуются, конечно, на то, что тараканы ходят даже по столу. Несмотря на то, что в присутствии членов общественной наблюдательной комиссии, в присутствии начальника учреждения Телятникова, он жаловался на то, что в камере есть тараканы, спецучреждений никаких мер не принимает для того, чтобы вытравить из камеры тараканов.
По словам Валерия Шухардина, на заседании 23 января могут быть допрошены свидетели обвинения. Однако, как отмечает адвокат, суд не торопится с рассмотрением дела Михаила Косенко.
Процесс как-то идет ни шатка, ни валка. За 2 месяца мы еле-еле рассмотрели парочку ходатайств. На предыдущем судебном заседании, которое у нас состоялось, мы огласили постановление о направлении дела в суд для принятия мер медицинского характера, что является аналогом обвинительного заключения, то, конечно, сейчас сторона обвинения должна перейти к допросу свидетелей обвинения, то есть потерпевших и потерпевших. Поэтому надеемся, что 23-го 100 тысяч потерпевших у нас появится, и мы будем их допрашивать. Есть еще несколько ходатайств у нас из защиты. Мы считаем, что вообще незаконное преследование имеет место в этом деле. Мы считаем, что вообще судебное заседание не должно быть. Предыдущее судебное заседание вообще не состоялось. Я заболел, и отложили там не на неделю, не на 2 недели, а сразу на больше, чем на месяц. Не совсем характерно для нормальных процессов, потому что все-таки разумные сроки должны соблюдаться. Тем более у нас обвиняемый находится под стражей, лишен свободы, и поэтому, скажем так, недопустимо даже один день, чтобы дело находилось без движения, без уважительных причин.
Адвокаты ходатайствовали об изменении меры пресечения своему подзащитному, однако их прошение суд не удовлетворил. Михаил Косенко утверждает, что он невиновен. Согласившийся с обвинениями и признавший свою вину Максим Лузянин, еще один фигурант так называемого «болотного дела», в ноябре прошлого года был приговорен к 4,5 годам колонии общего режима. Замоскворецкий суд Москвы рассматривал дело Лузянина в особом порядке, без стадии исследования доказательств. По версии следствия, Лузянин кидал в полицейских куски асфальта и сбивал их с ног. Адвокат Лузянина Сергей Шушпанов просил для своего подзащитного условного наказания. Однако судья Андрей Федин посчитал, что исправление Лузянина возможно лишь в колонии. Добиваться условного срока для Лузянина Сергей Шушпанов будет и в Московском городском суде, который 23 января рассматривает кассационную жалобу на приговор Замоскворецкого суда. Сергей Шушпанов не исключил, что, возможно, в какой-то момент Максим Лузянин обратится к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании.
Будем обжаловать данный приговор по поводу негуманности наказания. Считаем, что наказание должно быть соразмерно уменьшено. Также возможно применение статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть применение условного осуждения к моему подзащитному. В приговоре не было мотивировки отказа применения статьи 73 Уголовного кодекса. Не исключаю, что иной подзащитный, раз он такую позицию выбрал, то есть может обратиться и к президенту по поводу помилования. У него, в общем-то, это прослеживается, такая позиция. Вполне возможно, что в каком-то этапе в общем, сработает это.
К ответственности за события 6 мая на Болотной площади в Москве привлечены 19 человек. Большая часть из них находится под арестом. Один из обвиняемых, Сергей Кривов, в знак протеста объявил голодовку, которую держит уже более 30 дней. Правозащитники, в числе которых уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, утверждают, что события на Болотной площади нельзя характеризовать как массовые беспорядки. 6 мая согласованный с властями города марш миллионов завершился столкновениями демонстрантов с полицией, во время которых было задержано более 400 человек. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В числе других заметных событий 23 января в Архангельской области Вельский суд продолжит рассмотрение дела по смягчению наказания Платону Лебедеву. В Швейцарии откроется Всемирный экономический форум, а в Каракасе состоятся 2 массовые манифестации, которые могут принять опасное направление. Одна демонстрация в поддержку президента Венесуэлы Уго Чавеса и манифестация оппозиции против решения о продлении мандата на управление страной для Чавеса. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». 23 января откроется также знаменитый Роттердамский кинофестиваль, который продлится до 3 февраля. О его программе я поговорил с нашим обозревателем Дмитрием Волчиком, который на следующей неделе, как всегда в последние годы, собирается в Роттердам. И что вы можете сказать о программе фестиваля? И, может быть, вы уже посмотрели какие-то фильмы?
Программа, как всегда, очень нестандартная, необычная. Много таких артхаусных, малотиражных фильмов, которые в других местах не посмотришь, только в Роттердаме. Как всегда, в Роттердаме не очень представительная конкурсная программа, зато интереснейшие ретроспективы. Ну, например, ретроспектива Доминика Графа – это известный немецкий режиссер, но известный в Германии за пределами. Почему-то, вот бывают такие случаи, его почти не смотрели. Ну, вот, может быть, только часть, которую он снял для популярной трилогии «Дролебен». И вторая ретроспектива тоже в этом смысле похожа. похоже на ретроспективу Графа, это ретроспектива Киры Муратовой в России и на Украине, естественно. Это имя известно всем за границей, хотя в последнее время в Италии, конечно, показывали ее фильмы в Венеции и на Римском фестивале, только синефилом. Вот огромная ретроспектива Киры Муратовой, вот я хочу посмотреть ее последний фильм, а голландские зрители, конечно, не видели большую часть ее старых работ. Я посмотрел уже один фильм из тех, которые будут показаны на фестивале. Там будет европейская премьера, мировая премьера. Это фильм Агнешки Холланд. Он снят для телеканала HBO. Трехсерийный «Неопалимая купина» или «Горящий куст», если буквально переводить, о деле Яна Палаха. Дело в том, что Агнешка Холланд совершенно по-новому посмотрела на всю эту историю. Она сконцентрировалась не на биографии Яна Палаха, который совершил самосожжение в знак протеста против оккупации Чехословакии в январе 1969 года. И Агнешка Холланд сконцентрировалась на событиях, которые произошли после этого самосожжения, в частности, на расследовании обстоятельств этой смерти и на попытках семьи Яна Палаха, его матери, его брата, восстановить доброе имя Яна Палаха, который один из крупных коммунистических функционеров пытался замарать в своем выступлении на коммунистическом митинге в 1969 году. И вот это расследование как бы превратило фильм в такую судебную драму.
Дмитрий, вы упомянули Киру Муратову, а еще русские фильмы будут в Роттердаме?
Фильмов русских будет довольно много, но в ретроспективных программах, в частности, фильм Сергея Лозницы, последний, который был показан на Каннском фестивале. Ну вот интересно, что будет один фильм, поставленный по знаменитой русской философской книге. Это «Три разговора» философа Владимира Соловьева, который экранизировал, ну, конечно, очень условно, знаменитый румынский режиссер Кристи Пио, автор известных фильмов «Смерть господина Лазареску» и «Аврора». Вот он снял такую трилогию во Франции. Очень интересно, что это будет. Это, конечно, очень необычное экспериментальное кино. Ну, в России, по крайней мере, никто еще не пытался философию Владимира Соловьева использовать как материал для кинематографической драмы.
Я беседовал об открытии Роттердамского кинофестиваля с моим коллегой Дмитрием Волчиком. В эфире «Время свободы», план на неделю. 25 января в Чешской Республике состоится второй тур президентских выборов, который знаменателен, в первую очередь, весьма яркими личностями обоих кандидатов. О претендентах на высший государственный пост в Чехии, их программах и возможных изменениях во внутренней и внешней политике после победы того или другого кандидата я побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», историком-европеистом Ярославом Шимовым. Давайте начнем с персон и напомним, кто вышел во второй тур выборов президента Чехии и, самое главное, каковы взгляды на жизнь и политические программы этих кандидатов.
Во второй тур вышли два, кстати, самых пожилых кандидата, Карл Шварценберг и Милош Земан. В первом туре победил Милош Земан с очень небольшим отрывом между ними, между первым и вторым местом, менее 1% голосов. Милошу Земану 68 лет, Карлу Шварценбергу 75, так что, как достаточно метко и иронично заметил один наш коллега, это будет битва железных старцев. Милош Земан, бывший премьер-министр Чехии, он занимал пост главы правительства с 1998 по 2002 годы и представляет период своего правления как время стабилизации и экономического благополучия. Ну, формально это так и было, но многие оппоненты упрекают его в том, что при нем было заключено много довольно подозрительных приватизационных сделок, особенно в банковской сфере, и был заключен такой политический пакт между правившей тогда социал-демократии, лидером которой Земан являлся, и оппозиционной в тот момент правой гражданской демократической партии. Фактически речь шла о разделе важнейших государственных постов и таком своего рода соправлении. Оппоненты Земана отмечают, что это способствовало ухудшению политических нравов и созданию коррупционной среды в чешской политике. Но, с другой стороны, нужно отметить, что Милош Земан является одним из наиболее харизматичных чешских политиков. Он 10 лет формально не занимал никаких должностей, был в тени, был на пенсии, жил в небольшом домике в провинции, время от времени высказываясь на политические темы со свойственной ему резкостью, саркастическими сатирическим юмором и, в общем, никогда из поля зрения общественности не исчезал. Что касается Карла Шварценберга, то это человек совсем из другой среды. Он выходец из древнего княжеского рода австрийского, который обосновался в свое время в Богемии. Его отец был чехословацким гражданином в первой межвоенной Чехословакии, и после нацистской оккупации он не принял гражданство Третьего Рейха, хотя мог, что впоследствии послужило причиной того, что после войны, после освобождения у Шварценбергов до прихода коммунистов в этот небольшой период не были конфискованы их обширные владения, а после падения коммунистов их имущество было им возвращено. Шварценберг в годы коммунистического правления был в эмиграции, был связан с диссидентским движением, поддерживал дружеские отношения с Вацлавом Гавелом, а после Бархатной революции несколько лет был шефом канцелярии президента Гавела. В политическом спектре его взгляды скорее правые, хотя весьма умеренно правые, и он ориентируется на вот эту гавеловскую традицию, традицию либерально-демократическую, традицию проевропейскую, традицию, включающую в себя достаточно резкую критику авторитарных режимов, чем, собственно, Шварценберг и запомнился в период своего пребывания на посту министра иностранных дел Чехии, каковым он является и по сей день.
На каких избирателей опираются оба кандидата? Причем известно, что Чехия, голосуя за того или иного человека, разделилась довольно четко по географическому принципу.
Да, разделение это заметно. Если крупные города, в первую очередь Прага и центральные южные регионы страны, более зажиточные, они всегда более склонны голосовать за правые партии, а в данном случае на выборах президента там в первом туре больше голосов получил Карл Шварценберг, то в менее зажиточных и склонных к голосованию за левых, за социал-демократов и коммунистов в регионах страны, там лидировал Милош Земан, который активно использует левую социальную риторику. Это Моравия, то есть восточная часть Чешской Республики, и это два наиболее социально неблагополучных края, Устецкий и Карловарский, на северо-западе страны. Так что определенное действительно географическое и отчасти социальное разделение есть, но я бы не проводил здесь очень жестких границ. Есть такой феномен, допустим, как популярность Шварценберга, очень пожилого человека, среди молодежи, особенно городской, особенно студенческой, образованных слоев. Это достаточно необычно явление. Земан популярен, наоборот, у старшего поколения.
В политической системе Чешской Республики президент занимает довольно странноватое положение, если сравнивать его с президентами США, Франции или России. Насколько влиятельна и важна эта фигура?
Ну, для Европы это положение достаточно традиционное. Чехия – парламентская республика, так что формально можно чешского президента сопоставлять с главами государств в таких странах, как Германия, как Италия, как, если брать соседние страны, скажем, Венгрия. Однако, фактически, президент всегда традиционно является фигурой более влиятельной, чем его формальные полномочия ему позволяют. Это всегда человек, который сидит на Пражском граде в президентской резиденции. Он оказывает не то чтобы закулисное, а скорее вот своим авторитетом, своим положением символа государства, главного представителя государства. Он оказывает влияние на политические процессы, чем активно занимались оба предыдущих президента Чешской Республики, как Вацлав Гавел, так Вацлав Клаус. Они это делали по-разному, поскольку являются очень разными людьми, придерживались в случае Гавела разных политических взглядов, но, тем не менее, вот этот неформальный авторитет президента, он в Чехии очень велик, и, может быть, этим она так немножко отличается от других чисто парламентских республик.
В случае победы либо Земана, либо Шварценберга, как может измениться чешская внешняя политика? В первую очередь интересуют отношения со странами ЕС и с Россией.
Оба кандидата, на самом деле, в отличие от нынешнего президента Клауса, они себя позиционируют как еврофилы. То есть они видят Чехию в рамках не просто Европейского Союза, но и в рамках развивающейся сейчас на волне экономического кризиса и противодействия этому кризису более тесной европейской интеграции. Но если Милош Земан при этом акцентирует внимание также на таких векторах внешней политики, как, например, сотрудничество с Россией, и многие оппоненты упрекают его в неких закулисных связях с российским бизнесом, в частности, с присутствующей на чешском рынке нефтяной компанией «Лукойл», то Шварценберг, он скорее такой классический европейский политик. У него очень хорошие связи с многими видными политиками, как в Брюсселе, так и в европейских столицах отдельных государств. Он говорит на нескольких языках. Впрочем, Земан тоже, кстати, он очень хорошо говорит по-русски и по-английски. Так что, в принципе, они оба, кто бы ни победил, они будут в своей внешней политической ориентации сильно отличаться от ярого евроскептика и такой достаточно необычной в этом плане фигуры, какой является нынешний президент Клаус. Но оттенки там будут разные. То есть из уст Карла Шварценберга, если он победит, тот же Кремль или белорусский режим, или кубинский, они явно еще не раз услышат много достаточно резких слов по поводу прав человека, по поводу разного рода проблем с ограничением свобод в этих странах и так далее. То есть в этом плане Шварценберг бы, скорее всего, будет продолжать линию Вацлава Гавела. Второе, как Земан будет вести явно более прагматическую политику, и я вполне способен его представить с президентом Путиным на встрече в Кремле, как они, допустим, выпьют по рюмке водки или бехеровки, своей любовью к бехеровке Милош Земан славится в своей стране.
О президентских выборах в Чешской Республике я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым. На этом мы завершаем программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых важных и интересных событиях, на наш взгляд, которые ждут нас с 21 по 27 января. С вами был Александр Гостев, которому помогал звукорежиссер Илья Бабчинецкий. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
История джаза и его герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте свободанews.ру. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибов. Для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера время московское –